сегодня также представление блаженной княгини Ольги во святом крещении Елены. На конце темной ночи и до восслужения, обезглавшей русскую землю, на конце темной ночи идолослужения, облегавшей русскую землю, блаженная Ольга явилась, как заря, пред наступлением светлого дня святой веры во Христа, солнце правды. Блаженная Ольга происходила из знаменитого рода, она была правнучка Гостомысла, того славного мужа, который начальствовал в Великом Новгороде до тех пор, пока по его же совету не был призван от варягов на княжение русское Рюрик с братьями. Родиной Ольги была весь Выборгская, находящаяся ныне близ города Пскова, тогда еще не существовавшего. Родители блаженной Ольги сумели внушить своей дочери те правила честной и разумной жизни, которых сами держались, несмотря на свое идолопоклонство. Ольга отличалась целомудрием и светлым умом, как это сейчас же будет видно. Рюрик, умирая, оставил после себя сына своего Игоря, еще малолетним отроком, поэтому как Игоря, так и самое княжение до дней совершеннолетия сына Рюрик поручил попечению родственника своего Олега. Последний, собрав значительное войско и имея при себе малолетнего наследника княжения Игоря, отправился в Киеву. Убив здесь Аскольда и Дира, Олег подчинил себе Киев, и стал он единовластителем варяга русских владений, сохраняя княжение для племянника своего Игоря. По делам правления Олегу приходилось бывать то в Киеве, то в Великом Новгороде. Князь же Игорь, достигнув юношеского возраста, занимался охотою. Случилось ему во время охоты по окрестностям Новгорода зайти в пределы Пскова. Выслеживая зверя около памятуя веси Выбудской, он увидел на другой стороне реки место, удобное для лова, но не мог туда попасть за неимением лодки. Спустя немного времени Игорь заметил какого-то юношу, плывшего в лодке. Призвав его к берегу, он велел себя перевести на ту сторону реки. Когда они плыли, Игорь, внимательно всматриваясь в лицо гребца, увидел, что последний не юноша, а девица. То и была блаженная Ольга, выделявшаяся своей красотою. Красота Ольги уязвила сердце Игоря. В нем разгорелась похоть, и он начал прельщать ее словами, склоняя к нечистому плоскому смещению. Блаженная же Ольга, уразумев помыслы Игоря, разжигаемого похотью, пресекла беседу его, обратившись к нему, точно мудрый старец с таким увещанием. «Зачем смущаешься, князь, помышляя дело неисполнимое? Слова твои обнаруживают твое бесстыдное желание надругаться надо мною, чего да не будет. Я об этом и слышать не хочу. Прошу тебя, послушайся меня и поддави в себе эти нелепые и позорные помышления, которых нужно стыдиться. Вспомни и подумай, что ты князь, а князю должно быть для людей как правителю и судьи светлым примером добрых дел. Ты же теперь близок к такому беззаконию. Если сам ты, побежденный нечистой похотью, будешь совершать злодеяния, то как же ты будешь удерживать от них других и судить справедливо своих подданных? Оставь такое бесстыдное вожделение, которого гнушаются честные люди. И тебя, хотя ты и князь, Последние могут возненавидеть за это и предать позорному осмеянию. Да и то знай, что хотя я и одна здесь, и бессильна по сравнению с тобою, ты все-таки не одолеешь меня. Но если бы даже ты мог одолеть меня, то глубина этой реки мне тотчас же будет защитой. Лучше мне умереть в чистоте, похоронив себя в сих водах, чем быть поруганным моему девству». Такие увещания к целомудрию, обращенные блаженной Ольгою к Игорю, образумили последнего, пробудив в нем чувство стыда. Он молчал, не находя слов для ответа. Так они переплыли реку, а потом расстались. И удивился князь столь выдающемуся разуму и целомудрию юной девицы. Действительно, подобный поступок блаженной Ольги достоин удивления. Не зная истинного Бога и его заповедей, она обнаружила такой подвиг в защиту целомудрия, тщательно охраняя чистоту своего девства. Она образумила юного князя, укротив его похоть словами мудрости, достойными ума мужа. Спустя немногое время после сейчас описанного князь Игорь вместе с родственником своим Олегом отправился в Киев с намерением там утвердить престол княжения, что и было исполнено. Они сели на княжение в Киеве и в Великом Новгороде, как и в прочих подчинившихся им городам русской земли, посадили своих наместников. Когда наступило время бракосочетания князя Игоря, то выбрали многих красивых девиц, чтобы среди них найти достойную княжеского чертога, но ни одна из них не полюбилась князю. Вспомнив целомудренную и прекрасную Ольгу, Игорь тотчас послал за нею родственника своего Олега. Олег с великою честью привез Ольгу в Киев, и Игорь вступил в брак с нею. Затем умер Олег, родственник и опекун Игоря, и Игорь стал править безраздельно. В начале своего самостоятельного княжения Игорь вел упорные войны с окрестными народами. Он ходил даже на Царьград, захватив многие страны греческой земли. Он возвратился из этого похода с добычей и славою. Остальные годы своей жизни он проводил в тишине, имея мир с пограничными землями. В это время у Игоря родился от блаженной Ольги сын Святослав, впоследствии отец святого и равноапостольного князя Владимира, и правил Игорь на престоле великого княжения в Киеве с благополучием. Богатство стекалось к нему в изобилие из многих мест, ибо и дальние страны присылали ему многие дари и дани. Смерть постигла Игоря таким образом. Пользуясь наступившим после многих войн миром, Игорь начал обходить города и области для взимания обычной дани. Придя к древлянам, он вспомнил, что они в начале его княжения отступили от него и только после войны покорились ему снова. За это Игорь удвоил на древлянах дань, тем очень отяготил их. Они же, опечалившись, сначала начали советоваться с князем своим малым. Когда волк повадится к овцам, то по одной может расхищать все стадо, если не убьет его. Так и мы, если не убьем Игоря, то он всех нас погубит. После этого совещания они начали выискивать удобного времени, и вот когда Игорь, полученную за древлян дань, отослал в Киев, а сам остался у них с небольшим числом дружины, то древляне сочли этот случай подходящим для себя. Они неожиданно напали на Игоря и под городом своим коростенным убили дружину князя и его самого и похоронили их там. Такова была кончина князя Игоря, доброго властителя области земли русской, внушавшего страх окрестным народам. По смерти опекуна своего Игорь прожил 32 года. Весть о убийстве Игоря, достигнув Киева, вызвала сильные слезы у Ольги, оплакивавшая вместе с сыном Святославом своего мужа. Плакали также и все жители Киева. Древляне же по убийстве Игоря составили следующий дерзкий замысел. Они хотели Ольгу взять в жены своему князю Маву, а наследника Игоря, малолетнего Святослава, тайно умертвить. Таким образом древляне думали увеличить власть своего князя. Они немедленно на ладьях отправили к Ольге 20 нарочитых мужей, чтобы они просили Ольгу сделаться женою их князя. А в случае отказа с ее стороны им было велено угрозами понуждать ее, пусть хотя и насильно станет женою их господина. Посланные мужи водным путем достигли Киева и пристали к берегу. Услыхав о прибытии посольства, княгиня Ольга позвала мужей древлян к себе и спросила их: «С добрым ли намерением прибыли вы, честные гости?» «С добрым», — отвечали последние. «Скажите же», — предложила Ольга, — «зачем именно вы прибыли к нам?» Мужи отвечали: «Нас послала к тебе древлянская земля с такими словами: не гневайся, что мы убили твоего мужа, ибо он, как волк, расхищал и грабил, а наши князья — добрые правители, распространившие древлянскую землю. Нынешний же князь наш, без сравнения лучше Игоря, молодой и красивый, он... А к тому же кроток, любвеобилен и милостив ко всем. Пойди же за нашего князя, ты будешь нам госпожою и обладательницей древлянской земли». Княгиня Ольга, скрывая свою печаль и болезнь сердечную по мужа, сказала посольству с притворной радостью: «Мне угодны слова ваши, ведь мужа мне уже не воскресить, а оставаться вдовою для меня не беспечально. Будучи женщиной, я не в состоянии как следует управлять таким княжеством. Сын же мой еще малый отрок, и так я с охотою пойду за вашего молодого князя. К тому же я еще и сама не стара. Теперь идите, отдохните в ладьях ваших, утром же я позову вас на почетный пир, который устрою для вас, чтобы всем стала известна причина прибытия вашего и мое согласие на ваше предложение. А затем я пойду к князю вашему. Вы же, когда посланные утром придут звать вас на пир, знайте, как вам должно соблюдать при этом честь пославшего вас князя и вашу собственную. Вы прибудете на пир таким же образом, как прибыли в Киеву, то есть на ладьях, которые понесут киевляне на головах. Пусть все увидят вашу знатность и мою любовь к вашему князю, ради которой я почитаю вас такой великой честью перед моими людьми». С радостью древляне удалили свои ладьи. Княгиня же Ольга, мстя за убийство своего мужа, раздумывала, какой бы смертью погубить их. Она приказала тою же ночью выкопать глубокую яму во дворе при загородном дворце княжеском, в котором находилась и прекрасная палата, приготовляемая для пира. Наутро княгиня послала честных мужей звать сватов на пир. Они же, как безумные, сидя в ладе, говорили: «Мы не пойдем пешими, не поедем на конях, не в колесницах, но как присланы от князя нашего на ладьях, так нас и несите на головах ваших к вашей княгине». Киевляне же, смеясь над их безумием, отвечали: «Наш князь убит, а княгиня наша идет за вашего князя, и мы ныне точно невольники и делаем приказанное нам». И посадив их в маленькие водочки, по одному киевляне понесли их, надутых пустою гордостью. Когда принесли дремлянь на памятный двор, княгиня Ольга, смотревшая из палаты, приказала бросить их в глубокую яму, приготовленную для этого. Затем, подошедши сама к яме и нагнувшись над нею, она спросила: «Угодно ли вам такая честь?» Они же кричали: «Угодно нам, мы убили Игоря, и не только не приобрели через это ничего хорошего, но получили еще более злую смерть». И приказала Ольга засыпать их живыми в той яме. Сделав это, княгиня Ольга немедленно послала своего гонца к дремлянам со словами: «Если вы действительно хотите, чтобы я пошла за вашего князя, то присылайте со мною посольство, за мною посольство, и более многочисленное, и более знатное, чем первое. Пусть оно с честью ведет меня к князю вашему. Присылайте же мужей, послов, как можно скорее, пока меня не удержали киевляне». Древляне с великой радостью и поспешностью послали к Ольге 50 знатнейших мужей, начальнейших старейшин земли древлянской после князя. Когда они пришли в Киев, Ольга велела приготовить для них баню и послала к ним с просьбой: «Пусть послы после утомительного пути вымоются в бане, отдохнут, а потом уже придут к ней». Они с радостью отправились в баню. Когда дремляне начали мыться, то сейчас же нарочно приставленные слуги крепко снаружи заложили затворенные двери, обложили баню соломою со хворостом и подожгли. Как с бани, так с бани сгорели старейшины древлянские вместе со слугами. И снова Ольга отправила к древлянам гонца, извещая о скором своем прибытии для бракосочетания с их князем и приказывая приготовить меда и всякого питья и пищи на том месте, где убит был ее муж, чтобы, придя к ним, сотворить прежде второго своего брака по первому своему мужу тризну, то есть поминальный пир по обычаю языческому, а потом уже пусть будет брак. Дремляне на радости все приготовили в изобилии. Княгиня же Ольга по обещанию своему отправилась к дремлянам со многим войском, точно приготовлялась к войне, а не к бракосочетанию. Когда Ольга приблизилась к стольному граду дремлян, к растению, последние выступили ей навстречу в праздничных одеждах, одни пешими, другие на конях, и приняли ее с ликованием и радостью. Ольга же прежде всего подошла на могилу своего мужа и здесь сильно плакала о нем, совершив затем по обычаю языческому поминовенную тризну. Она повелела насыпать над могилой большой курган, и сказали ей дремляне: «Госпожа княгиня, мы убили твоего мужа за то, что он был немилостивый к нам, как бог хищный, ты же милостива, как и наш князь, теперь мы заживем благополучно». Ольга отвечала: «Я уже не скорблю о первом своем муже, совершив над могилой его то, что должно было совершить. Наступило время с весельем готовиться к второму браку с князем вашим». Древляне же спрашивали Ольгу о первых и вторых послах своих. «Они идут вслед за нами, по другому пути, со всем моим богатством», — отвечала княгиня. После этого Ольга, снявши печальные одежды, облеклась в брачные светлые, свойственные княгине, показывая вместе с тем радостный вид. Она повелела дремлянам есть, пить, веселиться, а своим людям приказала, чтобы они прислуживали дремлянам, ели с ними, но не упивались. Когда же древляне напились, княгиня велела своим людям заранее приготовленным оружием, мечами, ножами, копьями избивать древлян. Убитых пало до 5000 и более. Так Ольга, смешав веселье древлян с кровью и отомстивши этим за убийство своего мужа, возвратилась в Киев. На другой год Ольга, собравши войско, пошла на древлян сына своим Святославом Игоревичем и его привлекая к отомщению за смерть отца. Древляне вышли им навстречу с немалым воинской силою, сойдясь вместе, обе стороны ожесточенно бились, пока киевляне не одолели древлян и гнали первые последних до стольного города Коростеня. Предавая смерти, древляне, затворившись в городе, Ольга целый год неотступно осаждала его. Видя же, что трудно взять город приступом, мудрая княгиня придумала такую хитрость. Она послала сказать древлянам, затворившимся в городе: «Зачем, безумные, хотите уморить себя голодом, не желая мне покориться? Ведь все остальные города ваши мне вырезали покорность, жители их уплачивают дань и живут спокойно в городах и селах, обработывая свои нивы». «Мы хотели бы тоже, — отвечали затворившиеся, — покориться тебе, да боимся, как бы ты не стала снова мстить за князя своего». Ольга же отправила к ним второго посла со словами: «Я уже неоднократно мстила и на старейшинах, и на прочих людях ваших, и теперь желаю не мести, но требую от вас дани и покорности». Древляне согласились уплачивать ей дань, какую она захочет. Ольга предложила им: «Я знаю, что вы сейчас обнищали от войны и не можете уплатить мне дани ни медом, ни воском, ни ножами, ни другими годными для торговли вещами. Да я и сама не хочу отягощать вас большую данью. Дайте мне какую-нибудь малую данью в знак вашей покорности, хотя бы по 3 голубя и по 3 воробья от каждого дома. Мне совершенно этого достаточно, чтобы убедиться в вашей покорности». Древлянам дань это показалось настолько ничтожной, что они даже насмехались над женским разумом Ольги. Они тотчас поспешили собрать с каждого дома по 3 голубя и воробья и послали ей с поклоном. Ольга сказала пришедшим к ней из города мужам: «Вот теперь вы покорились мне и сыну моему. Живите же в мире, завтра я отступлю от города вашего и отправлюсь домой». С этими словами она отступила, отпустила памятных мужей. Все жители города сильно обрадовались, услыхав о словах княгини. Ольга же раздала птиц своим воинам с приказанием, чтобы поздним вечером каждому голубю, каждому воробью привязан был лоскут, пропитанный серою, который следовало зажечь и пустить всех птиц на воздух вместе. Воины исполнили это приказание. Птицы полетели в город, из которого были взяты. Каждый голубь прилетел в свое гнездо, и каждый воробей в свое место. И тотчас город загорелся во многих местах. А Ольга в это время отдала своему войску приказ окружить город со всех сторон и начать приступ. Население города, спасаясь от огня, выбегало из-за стен и попадало в руки неприятеля. Так взят был Коростен. Много людей из древлян погибло от меча, другие с женами и детьми сгорели в огне, а иные утонули в реке, протекавшей под городом. В это же время погиб и князь древлянский. Из оставшихся же в живых многие отведены были в плен, а другие оставлены княгиней на местах их жительства, причем она наложила на них тяжкую дань. Так княгиня Ольга отомстила древлянам за убийство своего мужа, подчинила себе всю древлянскую землю и со славою торжеством возвратилась к Киеву. и управляла княгиня Ольга подвластными ей областями русской земли не как женщина, но как сильный и разумный муж, твердо держа в своих руках власть и мужественно обороняясь от врагов. И была она для последних страшна, своими же любимыми любима, своими же людьми любима, как правительница милостивая и благочестивая, как судья праведный и никого не обидящий, налагавшая наказание с милосердием и награждающих добрых, она внушала злым страх, воздавая каждому соразмерно достоинству его поступков. Во всех делах управления она обнаруживала дальновидность и мудрость. При этом Ольга, милосердная по душе, была щедродатена к нищим, убогим и малоумным, малоимущим. До ее сердца скоро доходили справедливые просьбы, и она быстро их исполняла. Все дела ее, несмотря на ее прибытие в язычестве, были угодны Богу, как достойной благодати христианской. Со всем этим Ольга соединяла воздержанную и целомудренную жизнь. Она не хотела выходить вторично замуж, но пребывала в чистом вдовстве, соблюдая сыну своему до дней возраста его княжескую власть. Когда же последний возмужал, она передала ему все дела правления, а сама, устранившись от молвы и попечения, жила вне забот управления, предаваясь делам благотворения». Наступило время благоприятное, в которое Господь восхотел славян, ослепленных неверием, просветить светом святой веры и привести к познанию истины и наставить на путь спасения. Начатки этого просвещения Господь благоизволил по сравнению жестокосердных мужей явить в немощном женском сосуде, то есть через блаженную Ольгу. Ибо, как прежде проповедниками своего воскресения, он садил жен мироносец, и свой крест честный, на который распялся, явил миру из недр земных женою царицею Еленою, так и потом в земле русской изволил насадить веру святую дивную женою новую Еленою, княгинею Ольгою. Господь избрал ее как честный сосуд для Пресвятого имени Своего, да пронесет она его в земле русской. Он возжег в сердце ее зарю невидимой благодати Своей, отверз ее умные очи к познанию истинного Бога, которого она еще не знала. Она уже уразумела обольщение и заблуждение языческого нечестия, убедившись, как и в истине самоочевидной, и в том, что чтимые безумными людьми идолы не боги, но бездушные произведения рук человеческих, поэтому она не только не почитала их, но и гнушалась ими. Как купец ищет многоценный жемчуг, так Ольга от всей души искала правого богопочитания и нашла его следующим образом. По смотрению Божию она услышала от некоторых людей, что один есть Бог истинный, творец неба, земли и всего создания, в которого и веруют греки. Кроме же его нет иного Бога. Стремясь к истинному богопознанию и от природы не будучи ленивой, Ольга захотела сама сходить к грекам, чтобы своими глазами посмотреть на службу христианскую и вполне убедиться в их учении об истинном Боге. Взяв с собою особо знатных мужей, она отправилась с большим имением к Царьграду водным путем. Здесь ее приняли с великой честью царь и патриарх, которым Ольга вручила многие дары, достойные таких лиц. В Константинополе Ольга поучалась вере христианской, ежедневно с усердием внимая словам Божиим и присматриваясь к великолепию богослужебного чина и к другим сторонам христианской жизни. Сердце ее разгорелось любовью к Богу, которого она уверовала без сомнения, поэтому Ольга выразила желание принять святое крещение. Царь же греческий, бывший в это время вдовым, хотел Ольгу сделать своей супругою. Его привлекала к ней красота, Его привлекала в ней красота ее лица, ее благоразумие, храбрость, слава, а также обширность русских пределов. Император сказал Ольге: «О, княгиня Ольга, ты достойна того, чтобы быть христианской царицей и жить вместе с нами в этом стольном городе нашего царства». И начал император говорить Ольге о супружестве с ним. Она же показывала вид, что не отвергает предложение царя, но сначала просила о крещении, говоря: «Я пришла сюда ради святого крещения, а не ради брака. Когда же я буду крещена, тогда, возможно, речь и о супружестве, ибо не велено нечестивой и некрещенной жене сочетаться с христианским мужем». Царь начал торопить с крещением, патриарх настаивал, наставил достаточно Ольгу в истинах святой вере, огласил ее таким образом ко крещению, и когда была уже приготовлена купель для крещения, Ольга начала просить, чтобы сам царь был восприемником ее от купели. «Я, — говорила она, — не буду креститься, если сам царь не будет мне крестным отцом. Я уйду отсюда без крещения, вы же воздадите Богу ответа моей души». Царь согласился на ее желание, и крещена была Ольга патриархом. Царь же стал отцом ее, восприяв ее от святой купели. Ольга наречена была Еленой, как и первая христианская царица, мать Константина Великого, наименована была Еленою. По крещению патриарх за литургией причастил Ольгу божественных таинств, пречистого тела и крови Христовых, и благословил ее со словами: «Благословенна ты среди жен русских, ибо ты, оставив тьму, взыскала истинного света, возненавидев идольское многобожие, ты возлюбила единого истинного Бога, ты избежала вечной смерти, обручившей жизни бессмертной, а цели тебя будут ублажать сыны русской земли». Так благословил ее патриарх. Из лиц, пришедших с Ольгой, многие мужчины и женщины также крестились, и была рада в Царьграде по случаю крещения княгини Ольги. Царь же устроил в тот день великий пир, и все веселились, славя Христа Бога. Затем царь снова начал речь о браке с Ольгою, нареченной во святом крещении Еленой, но блаженная Елена отвечала ему на это: «Как можешь ты меня, свою крестную дочь, взять себе в женою? Ведь не только по закону христианскому, но и по языческому почитается гнусным и недоступимым, чтобы отец имел женою дочь». «Перехитрила ты меня, Ольга! — воскликнул царь. — Я и прежде говорила тебе, — возразила блаженная Ольга, — что пришла сюда не с той целью, чтобы царствовать с тобою. Мне и с моим сыном довольно власти в русской земле, но чтобы уневеститься бессмертному царю Христу Богу, которого я возлюбила всей душою, желая сподобиться его вечного царства». Тогда царь, оставив свое невыполнимое намерение и плотскую любовь, возлюбил блаженную Ольгу духовной любовью, как свою дочь, щедро одарил ее и отпустил с миром. Оставляя Царьград, блаженная Ольга пришла к патриарху и, прося напутственного благословения, сказала ему: «Помолись, святый отец, Богу за меня, возвращающийся в свою страну, где сын мой пребывает в языческом заблуждении, и все люди твердые, как камень в древнем своем нечестии. Да избавит меня там Господь по твоим молитвам от всякого зла». Патриарх ответил ей: «Верная и благословенная дочь моя, о Святом Духе, Христос, в которого ты облеклась во святом крещении, сам да соблюдет тебя от всякого зла, как соблю он Ноя от потопа, Лота от Содома, Моисея с Израилем от фараона, Давида от Саула, Даниила он от уста львовых и трех отроков от печи, так и тебя да избавит Господь от напасти, благословенна ты в народе твоем, и тебя будут ублажать внуки и правнуки до последних лет». Это благословение патриарха Блаженная Ольга приняла как сокровище, ценнейшее самых дорогих даров. Вместе с этим она приняла и наставление о чистоте и молитве, посте и воздержании, и о всех добрых делах, свойственных богоугодному христианскому житию. Затем Блаженная Ольга приняла от патриарха тесный крест, святые иконы, книги и прочие потребные для богослужения вещи. Она приняла от патриарха также пресвитеров и клириков, и удалилась Блаженная Ольга из Константинополя к себе домой с великою радостью. Повествуется, что тесный крест, полученный ею из руки патриарха, имел следующую надпись: «Русская земля обновилась для жизни в Боге святым крещением, принятым Блаженной Ольгою». По кончине Блаженной Ольги верные хранили этот крест до дней великого князя Ярослава Владимировича, последний создав в Киеве великую и прекрасную церковь Святой Софии, поставил в алтаре ее на правой стороне помянутый крест. Ныне крест сей уже не существует, ибо во время многократных разорений Киева святые церкви его предавались опустошению, но обратимся к повествованию о блаженной Ольге. Возвратясь в Киев, новая Елена, княгиня Ольга, как солнце, начала прогонять тьму идольского нечестия, посвящая омраченных сердцем. Просвещая омраченных сердцем, она создала первую церковь во имя святителя Николая на Аскольдовой могиле и многих от киевлян обратила ко Христу Спасителю. Но сына своего Святослава она никак не могла привести в истинный разум, к познанию Бога. Всецело отдавшийся военным предприятиям, он не обращал внимания на слова матери. Он был муж храбрый, любивший войны, так что жизнь свою проводил больше среди полков и рати, нежели дома. Матери его, обращавшиеся к нему с обещаниями, Святослав говорил: «Если я приму христианскую веру и крещусь, то от меня отступят бояре, воеводы и вся дружина, и мне не с кем будет воевать с врагами и защищать наше Отечество». Так ответил князь Святослав. Впрочем, он не возбранял креститься хотевшим, но немного было вельмож, принимавших святое крещение. Наоборот, вельможи подносили таких людей, ибо для неверных христианство есть безумие. От простого же народа много прилагалось ко святой церкви. Святая Ольга посетила Великий Новгород и другие города, всюду, где только было можно, приводя людей к Христовой вере. Она при этом сокрушала идолов, поставляя на их месте честные кресты, от которых для уверения язычников содействовались многие знамения и чудеса. Придя на родину в Будскую весть, Блаженная Ольга простерла и здесь слово проповеди христианской и близким ей людям. Во время прибытия в этой стране она достигла берега реки Великой, текущей с юга на север, и остановилась против того места, где к реке Великую впадает река Пскова, текущая с востока. В описаемое время на этих местах рос большой дремучий лес, и вот святая Ольга с того берега реки увидела, что с востока на сейчас памятуя места, озаряя их, сходит с неба три пресветлых луча. Чудный свет из этих лучей видела не только сама святая Ольга, но и спутники ее. И сильно обрадовалась блаженная и возблагодарила Бога за видение, которое предуказывало на просвещение благодатью Божию той страны. Обратившись к сопровождавших ее лицам, блаженная Ольга сказала пророчески: «Да будет вам ведомо, что изволением Божиим на этом месте, озаряемым тресиятельными лучами, возникнет церковь во имя Пресвятой и Животворящей Троицы, и создастся великий и славный город, изобилующий всем». После этих слов и довольно продолжительной молитвы блаженная Ольга поставила крест, и до ныне храм молитвенный стоит на месте, где блаженная Ольга его водрузила. Обойдя многие города земли русской, проповедница Христова возвратилась в Киев, и здесь для Бога явила благие дела. Если в дни язычества она творила дела добрые, то тем более теперь, просветившись святою верою, блаженная Ольга украшалась всякими добродетелями, стремясь благоугождать новопознанному Богу, своему Создателю и Просветителю. Вспомнив о видении на реке Пскове, она послала много золота и серебра на создание церкви во имя Святой Троицы. При этом она повелела населять то место людьми, и в короткое время разросся город Псков. Так названный от реки Псковы великий город, прославлялось в нем имя Пресвятой Троицы. В это время князь Святослав, оставив в Киеве свою матерь и детей своих, Ярополка, Олега и Владимира, пошел на Болгар. Во время войны с ними он захватил до 80 городов, и ему особенно понравился их столичный город Переяславец, где он и начал жить. Блаженная же Ольга, пребывая в Киеве, учила своих внуков, детей Святослава христианской вере, насколько последняя была доступна их детскому пониманию, но она не решалась крестить их, опасаясь какой-либо неприятности со стороны сына, и положилась на волю Господню. В то время как Святослав замедлил в земле Болгар, печенеги неожиданно вверглись в пределы киевские, отступили Киев и начали осаду. Святая Ольга со внуками затворилась в городе, которого печенеги не могли взять. Господь, хранивший верную рабу свою, защитил и город по ее молитвам. Весть о нашествии печенегов на Киев достигла Святослава. Он поспешил со своим войском из земли болгарской, неожиданно напал на печенегов и обратил их в бегство. Войдя в Киев, он приветствовал свою мать, уже больную, и снова хотел оставить ее, чтобы идти в землю болгар. Блаженная же Ольга со слезами говорила ему: «Затем оставивши меня, зачем оставляешь меня, сын мой, и куда ты идешь? Ища чужого, кому поручишь свое? Ведь дитя твое, дети твои еще малы, а я уже стара, да и больна. Я ожидаю скорой кончины, отшествия к возлюбленному Христу, которого верую. Я теперь ни о чем не беспокоюсь, как только о тебе. Сожалею о том, что, хотя и я много тебя учила и убеждала оставить идольское нечестие, уверовать в истинного Бога, познанного мною, ты пренебрег этим. И знаю я, что за твое непослушание ко мне тебя ждет на земле худой конец, и по смерти вечная мука, уготованная язычникам. Исполни же теперь хоть эту мою последнюю просьбу. Не уходи никуда, пока я не представлюсь и не буду погребена. Тогда иди куда хочешь. По моей кончине не делай ничего, что требует в таких случаях языческие обычаи, но пусть мой пресвитель с клириками погребут по обычаю христианскому мое грешное тело. Не смейте насыпать надо мною могильного холма и делать тризны, но пошли в Царьград золото к святейшему патриарху, чтобы он совершил молитву и приношение Богу за мою душу и раздал нищим милостыню». Слыша это, Святослав горько плакал и обещал исполнить все завещанное ею, отказываясь только от принятия святой веры. По истечению 3 дней блаженная Ольга впала в крайнее изнеможение. Она причастилась божественных тайн пречистого тела и животворящей крови Христа Спаса нашего. Все время она пребывала в усердной молитве к Богу и к Пречистой Богородице, которую всегда по Боге имела себе помощницею. Она призывала и всех святых, С особенным усердием молилась блаженная Ольга о просвещении по ее смерти земли русской. Прозирая будущее, она неоднократно в дни жизни своей пророчески предсказывала, что Бог просветит людей земли русской, и многие из них будут великие святые. А к скорейшем исполнении этого пророчества и молилась блаженная Ольга при своей кончине. Еще молитва была на устах я, когда честная душа ее разрешилась от тела, и как праведная была принята руками Божьими. Так она переселилась от земны к небесным и сподобилась войти в чертог бессмертного царя Христа Бога, и как первая святая из земли русской была причтена к лику святых. Представилась блаженная Ольга во святом крещении Елены в 11 день июля месяца. Она прожила в супружестве 42 года, и во время вступления в супружество она была девицей совершенного возраста и силы, ей было около 20 лет. На 10-й год по смерти мужа она сподобилась святого крещения. По крещению же пожила богоугодну 15 лет. Таким образом, всех лет ее жизни было около 9-10. И оплакивали блаженную Ольгу, сын ее, князь Святослав, бояре, сановники, все люди. Блаженная Ольга погребена была с честью по христианскому обряду. По представлению святой Ольги сбылось ее пророчество о злой кончине сына и о добром просвещении земли русской. Сын ее, Святослав, как сообщает об этом летописец, был убит по истечению немногих лет в битве князем печенежским Курией. Куря отсек голову Святославу и из черепа сделал себе чашу, оковав ее золотом и написав следующее: «Ищущий чужого губит свое». Во время пира с вельможами своими князь печенежский пил из этой чаши. Так великого князя Святослава Игоревича Храброго и доселе непобедимого в битвах по предречению матери постигла злая кончина за то, что он не слушал ее. Исполнилось пророчество блаженной Ольги и о земле русской. Спустя 20 лет по ее кончине внук ее Владимир принял святое крещение и просветил святою верою землю русскую, создав каменную церковь во имя Пресвятой Богородицы, называемую Десятинною, потому что по содержанию ее Владимир давал десятую часть от своих имений, и, посоветовавшись с Леонтием, митрополитом киевским, святый Владимир изъял из земли честные мощи бабки своей нерушимы, нетленны и исполнены благоуханием. Он с великою честью перенес их, памятую церковь Пресвятой Богородицы, и не под спудом, но открыто положил их ради притекающих к ней с верою, получающих исполнение своих молитв. Многие исцеления различных недугов подавались от честных мощей. Не должно предавать умолчанию и следующее. Над гробницей блаженной Ольги в церковной стене было оконце, и если кто с твердою верою приходил к честным мощам, оконце само собой открывалось, и стоящий наружу ясно видел через оконце лежавшие внутри честные чудотворные мощи, причем особенно достойные видели и исходящие от них некое чудесное сияние, и их имеющих веру, кто бы ни был одержим каким-либо недугом, тот час получал исцеление. Приходившему же с маловерием оконце не открывалось, и он не мог видеть честных мощей, даже если бы и вошел в самую церковь. Он видел только гроб и не мог получить исцеление. Верующие же получали все на пользу тела и души по молитвам святой Ольги, нареченной во святом крещении Еленою, и по благодати Господа нашего Иисуса Христа. И мужу со Отцем и Святым Духом слава ныне и присно во веки веков. Аминь. Тропарь святой. К кривами богоразумия перивший твой ум, возлетела еси превыше видимые твари, взыскавши Бога и Творца всяческих и того, обретши паки рождения, крещением приял еси, древо животного, наслаждающееся нетленно, вовеки пребываешь, и Ольга преснославная, и кондакт. Воспоим несть благодетели всех Бога, прославшего в России Ольгу Богомудрию, да молитвами я подаст душам нашим грехом оставление. Конец дня, и Богу нашему слава!